Добрый день. Для тех из вас, кто недавно в Московской библейской церкви, кто, может быть, не застал время, когда у нас был такой старейшина, которого звали Джон Дауди. Джон Дауди – финансист, он помогал вывести на первичное размещение акций такие компании в России, как СТС, Медиа, Яндекс. И поскольку он постоянно имел дело с деньгами, то каждый раз, когда заходила речь о том, о чем вообще Джону стоит проповедовать, мы предлагали ему все время проповедовать о деньгах. И так получилось, что где-то несколько раз, там два или три раза он проповедовал о деньгах, проповедовал о том, что, о том, как жертвовать, почему жертвовать. И дошло до того, что выработался какой-то условный рефлекс у людей. Джон уже не проповедовал о деньгах только, он проповедовал о других вещах. Но как только он выходил, у людей сразу была автоматическая реакция, что сейчас будет разговор о деньгах, поэтому пора отключаться. Пора просто вот перестать слушать, что здесь будут говорить, потому что церковь, деньги, такой скользкий вопрос, лучше я это слушать не буду. Сразу предупреждаю, сегодня мы будем говорить о деньгах. И будем говорить о деньгах, потому что на самом деле вопрос этот очень-очень важный и очень насущный для каждого из нас. Наверняка для вас не секрет, что больше, чем о любой другой теме, больше, чем о рае, больше, чем об аде, больше, чем о спасении, Христос говорил о деньгах и о всем, что связано с деньгами. Почему он это делал? Потому что церкви, последователям Христа нужны были деньги больше всего? Нет. Он говорил о деньгах больше всего, потому что это как раз тот вопрос, в котором мы, по идее, знаем все правильные ответы, но сердце наше верит в совсем другие вещи. Я понимаю, все мы люди здесь не жадные, у нас проблем нету с тем, как мы расходуем наши деньги, мы очень хорошо расходуем деньги, правильно их расходуем, никаких проблем с этим нет. Представьте на мгновение, я продемонстрирую сейчас, да, а вы просто представьте себе, что вам нужно было бы это сделать. Представьте, что вам нужно отдать на какое-то время свой кошелек человеку, который сидит рядом с вами. Просто представьте, я это сделал с Алексеем Макарычем, поскольку член совета. Подержи, пожалуйста, я потом заберу. Вот представьте себе, что вам нужно расстаться с вашим кошельком и просто доверить какому-то другому человеку, чтобы он этот кошелек подержал. Учитывая, что вы сидите рядом с друзьями, учитывая, что вы сидите рядом с друзьями в церкви, по идее никаких проблем не должно быть. Но сейчас, когда я не вижу, что Алексей Макарычев делает руками, мне интересно, что он делает руками с моим кошельком. Серьезно, у меня возникают такие мысли. Следующее. Смотрите, когда я забираю кошелек обратно у Алексея Макарычева, спасибо большое, знаете, какое у меня первое желание? Пересчитать. Казалось бы, он был в руках Алексея Макарычева там 30 секунд, да, старейшина церкви, верующий человек, сидит в церкви, вы все смотрите за ним. Но первое желание сердца – пересчитать, проверить. Наше сердце прилепляется к деньгам до такой степени, что мы этого даже не замечаем, мы не отдаем себе отчета во всем, что происходит в нашем сердце, когда речь заходит о деньгах. Мы просто не отдаем себе в этом отчета. Именно поэтому Христос говорит о деньгах больше всего. Его интересуют не деньги, его интересует наше сердце. И сегодня, исследуя то, как Экклезиаст ищет смысл жизни. Сегодня исследуя, как он пытается найти смысл всему тому, что происходит вокруг него. Мы подходим как раз к вопросу денег. Подходим с вами как раз к вопросу о том, что в деньгах Экклезиаст найти смысл бытия не смог. Отрывок, который мы прочитаем сегодня, очень короткий, в почтении Господа, снова его встанем. Этот отрывок есть у нас в презентации, отрывок этот есть также у вас в бюллетенях. Очень небольшой, буквально два стиха. Вторая глава, стихи 8, часть даже 8 стиха, 8а и 9. «Собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей, и сделался я великим и богатым. Больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы просим Тебя о том, чтобы Ты показал нам, что Ты заботишься о наших сердцах, а не о нашем кошельке. Покажи нам, Господь, насколько важно наше сердце для Тебя.
Помоги нам понять, что наша сущность не зависит от денег, что качество жизни не зависит от денег, Господь, и тем более будущее не зависит от денег, что все это зависит только от Тебя и от наших взаимоотношений с Тобою. Помоги нам это понять. Помоги нам это принять. Помоги нам, Господь, жить этим каждый день. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что сердце будет разочаровываться в знаниях до тех пор, пока оно не успокоится в Иисусе Христе. Мы говорили с вами как раз о том, что знание изменить человека или гарантировать нам благосостояние не способны. Что мудрость не способна гарантировать вам, что вы будете богатым, богатым человеком. Но может быть, смысл бытия не в знаниях. Может быть, он не в мудрости. Может быть, мы можем убрать этот промежуточный шаг и сразу перейти к деньгам. Может быть, смысл бытия в том, чтобы было как можно больше денег, потому что, ну, очевидно, что богатые люди, может быть, более одинокие, но питаются гораздо лучше. Может быть, смысл бытия в этом. Может быть, смысл именно в деньгах. Что разочаровывает экклезиаста в деньгах? Первое, его разочаровывает то, что, ну, жалко не денег, жалко то, что их нет. А их как-то постоянно нет. Второе, жалко, что не всегда наслаждаешься деньгами. То есть вроде бы деньги есть, но знаете, как в том анекдоте, когда человек приходит и возвращает шарики на день рождения, и его продавец спрашивает, что с шариками? Он говорит, бракованные. А что такое? Не радуют. Вот то же самое и здесь. То есть деньги вроде бы есть, но не радуют, не приносят удовлетворения. Третье, жалко, что деньги с собой вечность забрать не можешь. Вот это вещи, о которых Экклезиаст жалеет. Мы начнем со второй главы, а потом посмотрим с вами пятую главу, где Экклезиаст разбирает более подробно вопрос денег. Чего Экклезиаст не замечает, но о чем постоянно говорит Христос в своей проповеди, когда обращается именно к нашим сердцам. Он говорит о том, что сущность зависит не от денег. Сущность человека определяется не его благосостоянием. Сущность человека определяется не тем, сколько он зарабатывает или сколько денег у него на счету, потому что Экклезиаст делит всех на богач или бедняк. Для него свершение в жизни – это то, что я стал более великим и богатым. Он определяет свою ценность тем, что он богатый человек. Второе. Качество жизни не зависит от денег. Здесь написано «зависит», мы в прошлый раз уже разбирали, что все ошибки, которые допущены в презентации, человек, который допускает эти ошибки, потом сразу увольняется. Не зависит. Очень важная часть. Качество жизни не зависит от денег. Третье. Будущее не зависит от денег. Вот это вот вещи, о которых говорит Христос, но которые не замечает Экклезиаст. Будущее наше не зависит от денег. Сущность зависит от Христа. Качество жизни зависит от глубины взаимоотношений со Христом. Сущность зависит от Христа, качество жизни зависит от глубины взаимоотношений со Христом. Будущее зависит не от денег. Оно опять-таки в руках Бога, оно зависит от Христа. Вот это вот три вещи, в которых ошибается Экклезиаст, и это три вещи, в которых мы постоянно ошибаемся. Наше сердце постоянно ошибается. И поэтому очень важно понимать, сущность зависит от Христа, качество жизни зависит от глубины взаимоотношений со Христом, будущее тоже зависит от Христа. Смотрите, как Экклезиаст начинает рассказывать о своей жизни. «Собрал себе серебра и золото и драгоценностей от царей и областей. Кем стал Экклезиаст? Как описывает себя Соломон? И сделался я великим и богатым, больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною». Он ассоциирует себя с богатством. Он стал богатым человеком. Он вошел в элиту. Он состоялся. Жизнь у этого человека удалась. Насколько удалась жизнь у Экклезиаста? Соломон измеряет свое состояние, описывая его очень характерным для Ближнего Востока того времени образом, но также очень характерным и для нашего времени образом. Он измеряет две вещи. Он описывает свое имущество, то есть недвижимое имущество, и он описывает свой капитал. Он описывает, что у него есть, и он описывает, сколько денег у него есть. Вот две вещи. То есть первое, он говорит, дворцы, виноградники, сады, рощи и так далее. В принципе, если вы описываете свое недвижимое имущество не просто тем, что там однокомнатная квартира, дача под Владимиром еще что-то, но вы говорите о том, что ну, мое имущество состоит из садов, рощи, виноградники, дворцы. Ну, наверное, вы богатый человек. Но Экклезиаст на этом не останавливается. Он говорит не только о том, что у меня огромное количество недвижимого имущества, у меня также огромный капитал, серебро и золото. Он не просто разбогател. Есть люди, которые очень быстро разбогатели и очень быстро потом все потеряли. Это знаменитая статистика о тех, кто выигрывает в лотерею, что люди, которые выигрывают в лотерею, теряют все деньги, которые они выиграли в течение очень короткого времени после этого выигрыша. То есть ты разбогател, тут же у тебя образовалось какое-то огромное количество друзей, которые готовы поделить твое богатство вместе с тобой, ты его потратил, все, у тебя богатства нет. Экклезиаст говорит о том, что я не только разбогател, я и сумел сохранить это богатство на протяжении длительного периода времени. Мы видим это, потому что во второй главе он описывает, что у него есть не только слуги, у него есть не только служанки, у него есть рабы, которые родились у него дома и которые теперь работают на него. То есть его состояние проверено достаточно длительным периодом времени. Он говорит, что я не просто разбогател, я сумел сохранить свои деньги, приумножить свои деньги в течение длительного периода времени. Периода, достаточного для того, чтобы дети родились и начали работать. Вот в течение всего этого времени я был богатым. Насколько богатым человеком был Соломон? Золото, которое Соломон получал ежегодно, было по весу 666 талантов, приблизительно 25 тонн. Не считая того дохода, что поступал от купцов, торговцев и от всех царей Аравии и наместников страны. 25 тонн он получает, не считая всего остального. Золото, которое он получает от торговцев, от купцов, от наместников страны и так далее. Пятая глава, которую мы будем рассматривать с вами, она начинается с удивительно откровенной фразы, и мы коснемся ее, когда будем говорить о несправедливости, фразы, где Соломон говорит: «Ты знаешь, не удивляйся, что в стране царит коррупция, потому что, понимаешь, над начальником есть начальник, а над ним есть еще начальник, а над всеми стоит царь, и со всеми нужно поделиться, и все должны делиться. И в конце концов царь тоже должен получить от всех, кто под ним. Поэтому, ну, ты понимаешь, система такая». И дальше он говорит о суетности денег, то есть он сначала говорит о том, что, слушай, не удивляйся, чиновники в нашей стране просто, поэтому приходится с них собирать деньги. И это как раз то, о чем говорится вот здесь. Серебро в дни царя Соломона вообще ни во что не считали. То есть золото 25 тонн, серебро, кто считает серебро? Что это вообще серебро? Ты настолько бедный, что у тебя только серебро? Серебро вообще не считается в дни царя Соломона. Царь Соломон превосходил богатством и мудростью всех царей земли. Посмотрите, что не меняется на протяжении веков. Всем хочется пообщаться с богатыми людьми. Если ты богатый человек, то к тебе все стекаются на бизнес-семинары для того, чтобы узнать, а как же ты разбогател? Все на земле искали встречи с Соломоном, чтобы послушать мудрости, которую вложил в его сердце Бог. Стекались бы люди, если бы Соломон не был таким богатым? Если бы он просто был мудрым? Вряд ли. И Соломон это прекрасно понимает. Он ассоциирует себя не только с мудростью, он ассоциирует себя с тем, что он богатый человек. Всякий приходящий приносил дары, изделия из серебра и золота, одежды, оружия, пряности, лошадей и мулов, и так из года в год. Я помню первый раз, когда я попал в Грановитую палату в Кремле, когда вы идете по Грановитой палате, да, и вы смотрите на те дары, которые приносили русским царям. Послы, купцы, вельможи. И в какой-то момент у вас просто наступает вот перегруз информации, потому что вы смотрите и думаете, еще одна золотая тарелка, просто какого-то огромного размера. Чем больше яиц Фаберже я вижу, тем больше яиц Фаберже я вижу. То есть вы уже не воспринимаете это богатство. Просто оно везде, вот эта вот роскошь, она везде. И именно это происходит с Соломоном. Что у нас здесь? Огромное серебряное блюдо. Ты издеваешься надо мной, серебряное. Ты же понимаешь, серебро не считается. Подари его кому-нибудь. Просто подари это серебряное блюдо кому-нибудь. Вот золотое я понимаю, серебряное нет. Идем дальше. Это еще не все. Дальше мы встречаем с вами описание о том, сколько у Соломона было лошадей, сколько у него было коней. 40 тысяч стоил для коней колесничных и 12 тысяч всадников. Это дальше, в третьей книге царств, 4 глава, 26 стих. То есть у него как минимум 1 тысяча колесниц. Переводя это на современный язык, у него как минимум 1 тысяча автомобилей представительского класса и приблизительно 12 тысяч работников гаража. То есть представьте себе, что у человека 1 тысяча автомобилей представительского класса, 12 тысяч работников гаража, которые за этой тысячей автомобилей ухаживают. Это нереальное богатство. Это просто нереальное богатство. И именно это богатство является для Соломона источником его сущности. К чему же это приводит? Соломон говорит: «И возненавидел я жизнь». Представляете себе, человек, который настолько богат, он не просто говорит о том, что я впал в депрессию, такую небольшую. Он говорит о том, что я ненавижу жизнь, я жить больше не хочу. И возненавидел я жизнь, потому что печальным показался мне всякий труд, который делается под солнцем, все суета, все погоня за ветром. И сердце мое впало в отчаяние от всего труда, который делал я под солнцем, потому что человек может трудиться с мудростью, знанием и умением, а затем должен оставить все тому, кто палец о палец не ударил. И это суета большая, и это суета большая несправедливость. Что приобретает человек от всего своего труда и переживаний под солнцем? Все дни труда его – боль и скорбь, и даже ночью разум его не знает покоя. Это тоже суета. Он говорит, что я не могу наслаждаться богатством, я не могу забрать с собой богатство. И самое противное, что я не могу проконтролировать, кому мое богатство достанется. А ты работаешь, 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 работаешь. Ночей не досыпаешь. А потом все достается тому, кто не работал. Твоему правнуку. И он говорит, несправедливость. Он жить не хочет из-за этого. Сколотив огромное состояние, он вынужден признаться, что он не может его контролировать, он не может им наслаждаться вечно. Помните этот вопрос из «Золотого теленка»? Сколько вам нужно денег для полного счастья? На самом деле очень глубокий вопрос. Это не просто шуточный вопрос, это очень глубокий вопрос. Сколько денег нам нужно для полного счастья? И что мы собираемся с ними делать? Потому что в глубине души, в сердце каждого из нас сейчас, когда мы читаем эту историю Соломона, я уверен, живет одна мысль. Мы думаем, у меня получилось бы лучше быть сверхбогатым человеком, чем у него. Ну вот мы сталкиваемся, да, с богатыми людьми, мы смотрим на них и думаем, я бы лучше справился с богатством. Ну, я бы нашел, что делать с богатством. По крайней мере, я бы точно в депрессию не впал. Я бы нашел, что, каким образом применить все те деньги, которые у меня есть, чтобы не впадать в депрессию. А проблема как у Соломона, так и у нас заключается в том, что мы богатство воспринимаем как источник сущности, как то, что определяет, кто мы такие на самом деле. Есть очень хорошая фраза. Каждый стоит, сколько стоит. Это удивительно хорошая фраза. Она особо применима, когда человек начинает говорить о том, что ты не понимаешь, насколько высокооплачиваемый я специалист, ты не понимаешь, насколько дорогой я специалист, но при этом не можешь найти работу. Каждый стоит, сколько стоит. И мы смотрим вот этими глазами, каждый стоит, сколько стоит, на все происходящее вокруг нас. Понимаете, проблема с тем, что мы берем эту фразу и дальше делаем из нее следующий вывод. Мы начинаем делить людей на важных и не очень, на богатых и не очень, на тех, кто может быть нам полезен, и тех, кто не очень нам полезен. Мы начинаем судить, и мы начинаем рассматривать людей исключительно через призму их кошелька. И это происходит со всеми. Именно поэтому люди делятся не на то, кто сколько стоит, а каждый стоит столько, сколько Христос заплатил за него. Вот ценность человека, она не в том, сколько у человека денег. Ценность человека в том, сколько Христос заплатил за человека. Мы все стоим столько, сколько за нас готовы заплатить. Вот поскольку так определяется ценность человека, мы все стоим столько, сколько заплатил за нас Христос. Именно поэтому брат Иисуса Христа, обращаясь к церкви, апостол Иаков в своем послании говорит: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего славного Господа, не оказывая предпочтения одним людям перед другими». Допустим, что в ваше собрание придет человек в богатой одежде и золотым перстнем, и вслед за ним войдет другой, бедный и в грязной одежде. Если вы взглянете на человека в богатой одежде и скажете ему: «Проходи, пожалуйста, садись здесь, на первый ряд», а бедному скажете: «Постой там, во второй половине зала», или же: «Садись здесь, у моих ног», то не проявляете ли вы несправедливость, становясь судьями с дурными мыслями? Иаков говорит: если вы смотрите на людей в церкви, оценивая их по состоянию их кошелька, то вы не верите во Христа. Вы не верите во Христа. Потому что на людей нужно смотреть по тому, сколько Христос заплатил за людей. И ценить всех. Богатых, бедных, неважно. И относиться одинаково ко всем. И это было революционно для того времени. И это революционно по сей день, это революционно сейчас в церкви, потому что здравый смысл нам говорит о том, что богатый человек, если он задержится в церкви, он же может столько дать, он же может столько пожертвовать, он же может столько хороших дел совершить для церкви. Мы же можем столько бедных людей накормить на те деньги, которые богатый человек пожертвует. Он не будет жертвовать. Если мы будем относиться вот с такими предпочтениями, каждый стоит столько, сколько Христос заплатил за него. Сущность человека определяется не деньгами, не богач-бедняк. Сущность человека определяется тем, сколько Христос заплатил за людей. Второе, что беспокоит экклезиаста. В 5 главе он говорит: кто любит деньги, тому их никогда не хватает. И кто любит богатство, никогда не будет доволен своим доходом. И это тоже суета. Когда увеличивается имущество, увеличивается число нахлебников. В чем польза его владельцу, кроме как смотреть на него? Сон работника сладок, много ли он съел или мало, но объевшийся богач все ворочается в своей кровати. Мы привыкли с вами к тому, что деньги определяют качество жизни. Чем больше денег, тем более качественная жизнь. Почему? Потому что мы понимаем, что чем больше денег, тем более изысканные удовольствия, наслаждения мы можем себе позволить. Еда чуть получше, места, где мы проводим отпуск, чуть получше, квартиры, в которых мы живем, чуть получше. Машины, на которых мы ездим, чуть получше. Все чуть получше. Складываем все это вместе, получаем более качественную жизнь. И нам постоянно в рекламе говорят о том, что вам нужно купить следующий телефон. При этом, когда я говорю телефон, да, все в зале понимают, о каком именно телефоне я говорю. Потому что все прочитали новость о том, что вышел этот новый телефон в 2 экземплярах. И все сразу подумали об этом. Потому что ты думаешь: ну, моя жизнь, она же качественно изменится, если у меня будет этот телефон, который станет старым через 2 года или 1.5. Мы привыкли так оценивать жизнь. Мы привыкли к тому, что ты наслаждаешься машиной, ну, первые 1.5 года, а потом ты понимаешь, что надо менять что-то в жизни. Как-то меня не радует уже больше машина новая. Мне нужна еще одна машина. Мы привыкли к этому. Мы привыкли, что с деньгами связано качество жизни. А экклезиаст говорит: вообще не связано. Ну, вернее, связано, но не в той мере, как мы думаем. Почему? Есть 5 вещей, которые беспокоят экклезиаста. Он говорит: первое, чем больше денег, тем больше их не хватает. Он говорит: если ты любишь деньги, то тебе постоянно не хватает денег. И чем больше у тебя денег, тем больше денег тебе не хватает. Это то, с чем сталкивался каждый из нас. Да? Вроде бы зарплата выросла. Вроде бы цены выросли не так сильно, как выросла, насколько выросла зарплата, а денег все равно не хватает. Что ж такое? Что же не так? С деньгами их постоянно не хватает. Второе, он говорит: чем больше денег, тем больше друзей. Тем больше людей, которые становятся тебе другом. Тем больше людей, которые хотят потратить твои деньги. Он буквально называет, он говорит: нахлебники, чем больше денег, тем больше у тебя друзей. И знаете, честное слово, общаясь с богатыми людьми, самое, наверное, яркое такое впечатление – это люди, которые привыкли, что тебе что-то от них нужно. И они начинают тебе доверять только тогда, когда ты их ни о чем не просишь. Когда они понимают, что ну, вот человек, который ни о чем их не просит. И как только вы заикнулись чуть-чуть о каком-то одолжении, все, вы в категории всех остальных людей в их жизни, потому что больше всего им нужны люди, которые ничего от них не хотят, которым не нужны одолжения. Это удивительно одинокие люди. Именно из-за этого. Потому что чем больше денег, тем больше вокруг тебя людей, которые хотят эти деньги потратить или которым нужно какое-то одолжение от тебя. Чем больше денег, тем больше волнений. Несколько лет назад я попал в элитный загородный поселок под Москвой, где меня поразила одна картина. Подъезжает машина, из нее выходит женщина. Перед этой машиной машина охраны, за этой машиной машина охраны. Из этих машин выходит охрана. Женщина идет в магазин за покупками. Я смотрю на эту картину и просто повернувшись к моей знакомой, я говорю, помогите мне понять. Кто должен жить для кого вообще вот такая жизнь создана? Чтобы для того, чтобы в магазин за покупками съездить, тебе нужно две машины охраны. Я уже не говорю про всю охрану, которая по периметру твоего участка. Ну, это же действительно сложно жить, когда у тебя такое большое количество охраны. Сложно. И она сказала удивительные слова. Она говорит, вы знаете, у вас должно быть очень большое количество денег, и все они должны быть неправильные. Для того, чтобы жить здесь, у вас должно быть огромное количество денег, и все они должны быть неправильные. Экклезиаст говорит, чем больше денег, тем больше волнений. Ты спишь плохо, потому что у тебя такое большое количество денег. И ты начинаешь тратить деньги на то, чтобы спать лучше. Ты покупаешь лекарства, или ты покупаешь визиты к психоаналитику, или еще что-то, или там кровать получше покупаешь, тратишь еще больше денег для того, чтобы просто поспать. И он говорит, берем пример, другой человек, простой работник, человек, который просто зарабатывает себе на хлеб, ничего особо не делает. Сладко спит. Денег не тратит на то, чтобы сладко спать, просто работает и сладко спит. Да что ж такое-то? Видите, что описывает Экклезиаст? Качество жизни, которое не зависит от того количества денег, которое у нас есть. Простой пример. Самое вкусное мороженое в вашей жизни. Наверняка это было мороженое там, за какие-то копейки, которое было куплено в детстве. Какой-то ужасный фруктово-ягодный щербет. Для меня это было, я понимаю, не все из моего поколения, не все помнят мороженое, которое стоило 7 копеек. Но это же было вкусное мороженое. Никакое крем-брюле сейчас за бешеные деньги не сравнится вот с этим мороженым. Не нужны большие деньги для качества жизни, не нужны большие деньги для наслаждения. Следующее, чем больше денег, тем больше излишеств. Почему человек плохо спит? Экклезиаст говорит, он плохо спит, потому что он постоянно объедается. Это вообще проблема современного человека. У нас столько денег, что мы столько едим, что нам потом нужно тратить деньги для того, чтобы идти в спортзал, чтобы все то, что мы наели, каким-то образом сжечь. Организм не справляется просто. Просто уже не справляется. Говорит, хватит. Закрой рот. Нужно деньги тратить, чтобы вот то, что ты накушал, да, потом каким-то образом сжечь. Человек страдает от излишеств. Чем больше денег, тем больше их нужно тратить на поддержание этого уровня жизни. Экклезиаст говорит, что проблема в том, что у тебя огромное количество денег, но ты все их тратишь для того, чтобы поддерживать вот этот вот новый качественный уровень жизни, и в итоге ничего не остается. Зачем ты тогда работаешь? Зачем ты тогда трудишься в поте лица своего? Раз за разом он показывает, что качество жизни, о котором мы мечтаем, не зависит от денег в той степени, в которой мы привыкли об этом думать. Именно об этом Павел пишет, обращаясь к своему ученику, к Тимофею. Знаменитые строки для тех, кто давно в церкви, вы наверняка знаете эти строки. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ведь мы ничего не принесли с собой в этот мир, ничего не можем взять с собой из него. Мы должны быть довольны, если у нас есть пропитание и одежда». Две вещи, о которых говорит Павел. Слова удивительные. Многочестивым. Человеком, который боится Бога. человеком, который ставит на первое место свои взаимоотношения с Богом, человеком, который выстраивает всю свою жизнь на основании отношений с Богом. А вот дальше следующее слово «довольным», он использует его крайне редко. Это слово он берет из репертуара стоиков вообще, и слово это лучше перевести «самодостаточным». То есть, когда ты выстраиваешь отношения с Богом, ты становишься человеком, которому все равно, что люди думают о том телефоне, который у него есть. Которому все равно, что люди думают о той машине, на которой ты ездишь. Которому все равно о том, что люди думают о той одежде, в которую ты одет. Если это хорошая одежда. Великое приобретение – быть многочестивым человеком и довольным, самодостаточным человеком. Павел говорит, что вот в этих отношениях с Богом, вот в этих отношениях со Христом, да, что качество жизни, оно зависит от глубины наших отношений со Христом. Чем глубже наши отношения со Христом, чем глубже наше доверие Ему, тем более самодостаточными людьми мы становимся. Людьми, которые благодарны за то, что у них есть. Вместо того, чтобы находиться в постоянной гонке за тем, чего еще нет, но что мир говорит, у тебя должно быть для того, чтобы быть нормальным человеком. Качество жизни зависит от глубины отношений со Христом, а не от того количества денег, которое у нас есть. Последнее. Те же, кто стремится разбогатеть, впадают в искушение, попадают в ловушку множества глупых и опасных желаний, которые погружают людей в пучину несчастья и гибели, любовь к деньгам. Я знаю, когда мы начинаем разговор о деньгах, да, на ум сразу приходит «деньги – зло». Я понимаю, что деньги – зло, но без денег не проживешь. Нужно машину заправлять, нужно по кредитам платить, нужно продукты покупать, поэтому деньги – зло. Но что же сделать? Приходится жить с этим злом. Не деньги зло. Писание никогда не говорит о том, что деньги зло. И я знаю, все об этом слышали. Мы просто опять-таки, да, у нас проблема с деньгами в том, что мы что-то знаем, но мы сердцем этого не чувствуем. Любовь к деньгам – это корень всех зол. А проблема с любовью к деньгам заключается в том, что в отличие от других грехов, которые в нашем сердце, если я страдаю от похоти, я это замечаю. Если я страдаю от гордыни, да, может быть, я не сразу это замечаю, но я это замечаю. Если я страдаю от того, что я постоянно обманываю людей, я это замечаю. А если я страдаю от жадности, то я не страдаю от жадности. Я просто очень рачительный человек. Я просто очень бережливый человек. Я просто очень мудрый человек. Я не жадный человек. Я просто мудрый человек. Я этого не замечаю. Проблема с любовью к деньгам именно в том, что мы ее не замечаем. Именно об этом он говорит в ловушку множества глупых и опасных желаний, которые погружают людей в пучину несчастья и гибели. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и принесла им много страданий. Любовь к деньгам. Не деньги. Любовь к деньгам. Опять-таки, потому что мы считаем, что наша сущность зависит от денег, потому что мы считаем, что качество жизни зависит от денег, потому что, самое главное, мы считаем, что наше будущее зависит от наших денег. Мы считаем, что будущее зависит от того количества денег, которое у нас есть. Если у нас хороший банковский счет, хорошие сбережения, то мы думаем, что у нас относительно безопасное будущее. По идее, вся история нашей страны должна была доказать людям обратное. Мои дедушка с бабушкой теряли свои сбережения вот на моей памяти раза три. То есть они всю жизнь работали, они накапливали деньги, и потом эти деньги куда-то исчезали. Причем не только у них, у всей страны. То есть наше правительство, оно в принципе заботится о нас, о том, чтобы мы на Бога больше полагались, чем на банковскую систему. Экклезиаст пишет именно об этом. «И увидел я ужасное зло под солнцем, человек зря копил богатство». Сразу хочется спросить, серьезно, вот это ужасное зло под солнцем ты увидел? Что человек зря деньги копил? Оно было потеряно из-за неудачной сделки, а теперь ему нечего оставить своему сыну. То есть копил, 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 вложился неудачно, все деньги потерял, ужасное зло. Нагим человек приходит из утробы матери, и каким он пришел, таким и уходит. Он ничего не возьмет от труда своего, не унесет с собой и горсти. И это тоже ужасное зло. Каким человек пришел, таким и уходит, и какая ему польза, что он трудится на ветер. Все дни его жизни проходят во тьме, в большом разочаровании, огорчении и гневе. Экклезиаст. Деньги разочаровывают экклезиаста, потому что он не может их сохранить. И потому что они не могут ему гарантировать будущее, так как он ожидает, надеется, что деньги гарантируют ему будущее. В 12 главе. И он сказал им: смотрите, берегитесь жадности. Как бы ни был богат человек, его жизнь от этого не зависит. И он рассказал им притчу. Земля одного богача, извините, не экклезиаст, Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 12 глава. В 12 главе ко Христу приходят два брата. Один брат говорит: помоги, скажи моему брату, чтобы он поделил со мной наследство. И вот с этого начинается разговор о деньгах. И Христос рассказывает притчу. Земля одного богатого человека принесла ему хороший урожай. Что мне делать? Мне негде хранить весь собранный урожай, подумал он. Вот что я сделаю, решил он тогда. Я снесу мои хранилища и построю большие. В них будет достаточно места для моего зерна и другого имущества. По идее, он все правильно делает. Бог наградил его огромным урожаем, и человек использует этот урожай мудро. Он мудро распоряжается этим урожаем. Он сносит старые хранилища, и он не оставляет урожай просто гнить на поле. Он строит новые хранилища, большие хранилища. Тогда я смогу сказать себе: теперь у тебя полно добра на много лет, отдыхай, ешь, пей, веселись. Все логично. В этой притче, которую рассказывает Христос, все логично. Человек получил большой урожай, построил большие хранилища. Он не спустил эти деньги, он не потратил эти деньги, он сберег эти деньги. И он думает теперь, что эти деньги обеспечат ему спокойную старость, веселую старость, пенсионные накопления. Опять-таки, очень уместно в нашей стране говорить про пенсионные накопления. Человек сберег на старость. Он думает, что деньги обеспечат ему будущее. Какова же реакция Бога? Но Бог сказал ему: глупец, сегодня же ночью твою жизнь возьмут у тебя. Кому достанется все, что ты приготовил? Вот вопрос, который волнует экклезиаста. Кому достанется все, что я приготовил? Я работаю, 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 работаю. Да, и мне хочется, чтобы и мне досталось, и мне было бы хорошо в этой жизни. Ну, сколько жизни осталось. И деньги достались бы хорошему человеку. Кому достанутся деньги? Так будет с каждым, кто копит богатство для себя, но не приобретает богатство для Бога. В чем глупость этого человека? Она лишь в том, что он думает, что от денег зависит его будущее. Только в этом. Он считает, что деньги каким-то образом гарантируют ему другое будущее. Он считает, что деньги каким-то образом смогут застраховать его. А Бог говорит, что будущее зависит не от этого. Он говорит, что будущее зависит от Христа и от наших отношений со Христом. От этого. Это формирует наше будущее, а не количество денег, которые у нас есть. Три вещи. Наша сущность зависит от Христа. Наше качество жизни зависит от глубины познания Христа. И наше будущее зависит от Христа. Три вещи, которые не замечает экклезиаст. Но три вещи, которые мы видим в его разочаровании жизни. В следующий раз. Хорошо. Мудрость должна была принести деньги, деньги должны были принести наслаждение. Мудрость деньги не принесла, деньги наслаждение не принесли. Переходим к следующей цепочке. Просто вот хорошо, давайте исключим мудрость, давайте исключим деньги, оставим только наслаждение, оставим только удовольствие. Затем я понял, что хорошо и правильно для человека есть и пить, и находить наслаждение в труде своем под солнцем в течение немногих дней жизни, что дал ему Бог. Ведь такова его доля. Более того, если Бог дает кому-либо богатство, имущество и возможность пользоваться ими, получить свою долю и наслаждаться своим трудом, то это дар Божий. Редко такой человек размышляет о своей жизни, потому что Бог наполняет радостью сердце его. Он говорит, что если у вас есть деньги, и вы умудрились наслаждаться этими деньгами, что вы не из тех людей, которые построили пятиэтажный особняк под Москвой в надежде, что ваши дети и внуки будут проводить там с вами время, а к вам никто не хочет приезжать. Но вы на самом деле человек, который построил пятиэтажный особняк, и все дети, внуки приезжают к вам. Наслаждайтесь. Получайте удовольствие. Потому что такие люди, они редко задумываются о вопросах, которые порождают бессонницу. Смысл в жизни, зачем все это, почему все это и так далее. Наслаждайтесь. Франсуа Саган говорила, что деньги, может, и не смогут купить мне счастье, но лучше уж буду рыдать в Ягуаре, чем в автобусе. По сути, об этом же и говорит Экклезиаст. Говорит, хорошо, может быть, конечно, там на вершине цепочки очень одиноко, но кормят намного лучше. Буду рыдать в Ягуаре, лучше так, чем в автобусе. Перейдем сразу к наслаждениям. Его совет, если сможешь, постарайся получить удовольствие от жизни. Наслаждайся тем, что дано. Мы редко задумываемся о действительно важных вещах тогда. Могут ли наслаждения, вот именно наслаждения, подарить мне смысл жизни? И мы будем говорить с вами не просто о наслаждениях, а мы будем говорить о всех формах наслаждений. Смогут ли они подарить смысл бытия? Если вы пришли сегодня в первый раз, если в вашей жизни, ну или не первый раз, может быть, вы ходите уже регулярно, но у вас не было момента, на который вы можете обернуться и сказать, что я доверил свою жизнь Богу, я пришел, обратился к Нему в покаянии, вот день, когда я обратился к Богу, попросил Его простить мне мои грехи и войти в мою жизнь. Сколько вы стоите? Будьте честны с собой. Сколько вы стоите? На самом деле. Это не вопрос для меня, это просто вопрос. Сколько вы стоите? Готовы ли вы принять то, что вы намного дороже, чем вы себя оцениваете? Готовы ли вы принять, что Христос умер за вас, что Бог заплатил жизнью своего Сына за вас, что вы стоите именно столько? Не столько, сколько работодатель готов заплатить за ваши услуги, за ваши знания, за вашу фнат-компанию. Не столько, сколько у вас на счету. Вы стоите жизни Сына Бога, единственного Сына Бога. Готовы ли вы это принять? Готовы ли вы принять, что вы намного дороже, чем вы оцениваете себя? Если да, вы можете обратиться в молитве сейчас в конце собрания. Решение это между вами и Богом. Обратиться, прийти к Богу, попросить Его войти в вашу жизнь, попросить Его простить вас за ваши грехи и сделать из вас такого человека, каким Он хочет вас видеть. В послании Римлянам мы читаем, когда мы были еще беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых, ведь вряд ли кто отдаст жизнь свою даже за праведника. Хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека, но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Кто готов отдать свою жизнь за вас? А Бог уже это сделал. Он уже умер за вас. Если вы уже приняли это решение, перейдем к самому страшному, к тому, что тяготило вас наверняка на протяжении всей проповеди. Поговорим о деньгах. Мы редко жалеем о тех деньгах, которые мы тратим на благотворительность. Но мы очень часто жалеем о тех деньгах, которые мы тратим на себя. Мы недавно с моей женой Сашей разбирали квартиру и нашли огромное количество вещей, которые нам когда-то казалось очень-очень нужны, очень-очень важны для нас, на которые мы сейчас смотрим и понимаем, что пора раздавать. Пора от этих вещей каким-то образом избавляться. И это происходит в жизни каждого человека. В жизни каждого человека есть вещи, которые вам казалось когда-то давным-давно о том, что вы не можете жить без вот этой вещи, без вот этой, этого предмета гардероба или чего-то еще. А сейчас вещь просто пылится. И вы с ужасом вспоминаете, сколько денег вы потратили на эту вещь. Поскольку мы все равно собираемся потратить эти деньги, так может быть сделать это так, чтобы не жалеть об этом? Может быть стоит сделать так, чтобы просто об этом не жалеть? Если вы жертвуете нерегулярно, не все люди жертвуют регулярно. приучите себя к простому правилу. Заплатил по счетам, пожертвовал 10%, отложил 10%. И 10% – это не какая-то магическая сумма или еще что-то. Это просто хорошая сумма. Просто круглое число. 10%. И если у вас сейчас возникает вопрос о том, давайте расставим все точки над «и», это 10% до того, как я заплатил по счетам, или после того, как я заплатил по счетам, сколько именно это 10%? Если вам проще после того, как заплатил по счетам, начните с того, чтобы после того, как заплатил по счетам. Вообще лучше до. Но это на ваше усмотрение. Просто чтобы вы не мучились этим вопросом. Смысл здесь не в 10%. Смысл в том, чтобы делать это регулярно, чтобы отдавать процент того, что мы получаем регулярно, чтобы приучить себя к этому. И я знаю, наверняка есть еще один вопрос. А отдавать нужно обязательно в церковь? Или можно куда-то еще? Ну, потому что именно поэтому вы не жертвовали до сего дня. Вот именно это вас останавливало. Если вы регулярно ходите в нашу общину, если эта община – часть вашей жизни, мне кажется, логично жертвовать на то, что является частью вашей жизни. Просто логично. Ну, если вы получаете что-то от этой общины, то логично жертвовать сюда. Но опять-таки, я не настаиваю. Вы можете жертвовать на благотворительные проекты. Вы можете жертвовать на благотворительность. Вы можете отдавать на другие вещи. Примите для себя решение просто, что вы будете это делать регулярно. Решение между вами и Богом. Но решение это поможет вам. Потому что ты вдруг открываешь для себя, что деньги можно тратить не только на себя и не только на свою жизнь. И это освобождает. И это помогает не ценить деньги слишком сильно. Потому что, как говорил Вольтер, когда ты думаешь слишком много о деньгах, ты пойдешь на все ради денег. Не думайте, что деньги могут все, чтобы не пойти на все ради денег. Не давайте деньгам занимать место в вашей жизни, в вашем сердце, которое принадлежит Богу. Надейтесь на Христа, а не на деньги. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе большое за те деньги, которые Ты даешь нам. Спасибо Тебе за пропитание, за питье. Спасибо Тебе за то, что в подавляющем большинстве случаев у нас есть намного больше, чем нам нужно для жизни, для многочестия. У нас есть не просто крыша над головой, но у нас есть хорошие квартиры. У нас есть машины, у нас есть способность пользоваться общественным транспортом. У нас есть еда, Господь. Спасибо Тебе большое за это. Мы не принимаем это как данность. Я прошу Тебя, Отче, помоги нам не надеяться на деньги слишком сильно. Помоги нам, Господь, жертвовать. Помоги нам, Отче, разорвать вот эти вот оковы денег, которые говорят, что все нужно тратить только для себя и на себя, чтобы увеличить качество жизни. Я, Отче, для тех, кто не принял еще Тебя. Я прошу Тебя о том, чтобы Ты дал им смелости сейчас прийти к Тебе, просить Тебя войти в их жизнь, сказать: «Отче, я устал бежать от Тебя. Мне сложно поверить в то, что я настолько ценен для Тебя, что Ты отдал своего Сына за меня. Спасибо Тебе. Просто спасибо за то, что Ты так сильно любишь меня. Прости мне мои грехи, прости мне то, что я жил своей собственной жизнью по своим собственным правилам. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».